С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. В цикле художественных чтений по рассказам писателя Глеба Успенского слушайте продолжение рассказа «Корреспондент».
Содержание предыдущей части. Благородный отец семейства Чернилов умирал в этой жизни от скуки. Но вдруг приходит письмо от приятеля из столицы. И приятель просит, чтобы он стал корреспондентом для его столичной газеты и писал о разных происшествиях. Чернилов по своей натуре романтик, но он берется за это дело. А вот как он его делает?
Чернилов приуныл. Работа отрицала всякую возможность подхватывать говор ветра, подсматривать, как луна целовала землю, и прочее, прочее. Нужно было натыкаться на факты. «Как я на них буду натыкаться?» — недовольно думал Чернилов. «Положение неприятное». «Бросить разве?» — размышлял он опять. Но практическая сторона работы тянула к себе. И Чернилов продолжал тосковать, как взяться за нее. Делать нечего, как-нибудь надо. В один день он собрался наблюдать в салоне, соображал он. Это что такое? А черт его знает, что такое? Про это не нужно. Наблюдай в трактире. Это, пожалуй, ничего, можно. Все-таки чай надо выпить, закусить. С женой воевать придется. Избави, Господи, лихого лиходея. Не нужно и этого. Стало быть, только на улице. Да в щель. Напившись вечером чаю, Чернилов напялил шинелишку, вышел на улицу наблюдать.
Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то. Без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти.
Слякоть, тьма, с крыш каплет, дождь только что шел, ни души, смерть царит кругом. Чернилов послушал эту тишину и произнес вслух. «Хоть бы что-нибудь, хоть бы караул!» — закричал кто. «А ни-ни!» Еще послушал. «Тьфу! Чтоб вам! Кому? Неизвестно!» И зашагал по грязи. «Пойду, авось наткнусь на что-нибудь». Чернилов прошел маленький переулок и очутился в другой улице. Та же тьма. Только издали, с самого конца улицы, доносится чей-то голос. «Я те шкурья порода, бока тебе поправлю. Жила, чертова кукла.
Сам съешь.
Едва внятно доносилось с другого конца улицы.
Сам съешь.
И опять смерть. Тут хоть что-нибудь. Но все-таки что же это? Это не годится. Впрочем, подожду. Опять постоял, послушал. Мертвая тишина. Даже страшно. Ничего, пойду дальше. Третья улица и третье царство смерти. Где-то вдали чуть ухнули сани, донеслись едва внятно 2-3 аккорда гармоники. «Ну что же, будет ли что-нибудь?» — спрашивал Чернилов себя и мертвое царство.
«Ничего не будет, ничего не будет, ничего не будет»,
— отвечал кто-то, будто и сам Чернилов, будто и само мертвое царство. «Господи!» Вздохнув, произнес Чернилов, подобрал полы шинели и зашагал дальше. Недолго странствовал он. Через полчаса Чернилов сердито скидывал калоши в своей маленькой передней и ворчал: «Натыкайся, вот и наткнулся».
Жена, сидевшая в соседней комнате, сочла нужным испугаться и подумала: «Господи, что там такое? Не пьян ли?»
«И наткнулся!» — сердито произнес муж, швыряя шапку через всю комнату. «Черти!»
Жена взглянула на него и обмерла. «Где это тебя угораздило, царица небесная?»
Муж стоял к жене спиной и молча срывал с себя сюртук, жилет и прочее. Думал на факт, а на пьяного наткнулся, чтоб вам всем и сдохнуть, говорил Чернилов, сердитыми руками надевая халат. Схватил свечку и торопливо вышел в сени.
«Ну, втюрился», размышляла жена. «Истина, как это говорится, сухо по самое ухо».
Из сеней муж воротился спокойнее.
«Ну, в другой раз будешь умней», — сказала жена.
«Теперь ты меня хоть озолоти, так я не-не-не, боже мой, на это дело не пойду». Чернилов говорил это без особенного сердца и развешивал около печки свое грязное платье. Дня через два, успокоившийся Чернилов, решился в последний раз попробовать удачи посредством последнего источника для наблюдения – щели. И задумал совершить это тихонько от жены. Случай представлялся отличный. В гостинице остановился уездный чиновник, и множество канцелярской мелкоты хлынуло к нему за поживой. Это уже факт настоящий. Чернилов рад был, что подкараулил. Наконец, подкараулил врага. Вот он, у двери. Глаза его прищуриваются в щель и видят множество беззаконий. «Вы, Егор Кузьмич, нам уж поровну, а то ему 2 целковых, а мне всего 6 гривен», говорит мелкота приезжий поживе. «Тебе-то за что? А как же-с? Вот тебе еще 2 гривны». «Да как же это можно?» — говорит мелкота обиженным тоном. «Не пикни». «Нет, пикну. Всем по целковому да по 2. А мне 8 гривен. Хуже я кого? Не пикни». «Замолчи. Вон выгоню».
«Их, батюшка мой, какие преужасные ужасти!» — издевается канцелярская мелкота, чувствуя обиду. «Кто бы попробовал?»
Поживо грозно вскакивает со стула, мелкота стремится к двери. «Это факт, можно сказать», — думает Чернилов, и вслед за тем, и вслед за тем, и вслед за тем. кубарем стремится с длинной лестницы трактира, страдая под напором собственной тяжести. Можно сказать, положительнейший факт, додумывала голова, очутившись на улице, и более думать на эту и вообще на какую бы то ни было тему не продолжала, потому что это была уже вовсе не та голова, которая размышляла на плечах Чернилова за минуту перед тем. От верхнего края до нижнего на физиономии воздвиглись рубцы по числу ступеней лестницы, и всю эту ужасную сцену разрушения освещали несколько фонарей, разместившихся в изобилии на лбу, висках и прочее, и прочее. На улице ходил народ, и поэтому Чернилов тотчас же вскочил на ноги и устремился куда потемнее. «И разрази меня гром, ежели я, хоть единожды!» — слышалось жалобно из тьмы. «И с детьми, и с женой лучше по миру буду, нежели провались я сквозь землю! Ах ты, владычица!» Чернилов бормотал это, обтираясь наскоро и по возможности приводя себя хоть сколько-нибудь в порядок. Придя домой, он прямо стал против жены и сказал: «Каково?»
Жена взглянула и ахнула.
Муж стоял, опустив руки в карманы.
Потрясенная жена испуганными глазами смотрела на его физиономию, перевязанную крест-накрест двумя грязными платками, узлы которых выдвигались с боков головы и напоминали рога. «Господи!» — твердила жена, не отрывая глаз.
«Наблюдал!» — с горчайшей иронией произнес муж и по-прежнему начал озлобленно раздеваться, стоя к жене спиной и говоря: «Истинно дьявол попутал! Бога забыл! Подсматривай! Ежели бы ты мне попался, я бы тебе не так подсмотрел!» Молчание. Муж вздыхает, укладывая платье. Жена поняла, что теперь ее очередь, и начала:
«Что я не говорю, сколько я не твержу, что я не советую, никогда ни в одном слове ты мне удовольствия не сделал, ну и казнись, и носись с разбитой рожей, чиновник!»
Молчит и вздыхает.
«И где это видано, чтобы под чужими дверями подслушивать? Да что ты, маленький, что ли? Слава богу, не первый годок! Вот бог-то и выдал, хотел потихонечку, да чтобы не знали, а ну вот Господь-то сейчас и изувечил!»
Муж лежал на диване лицом к спинке и молчал. Стало быть, жена правду говорила, потому что в обыкновенное время он бы не дал слова сказать.
Жена помолчала и произнесла: «Ну ж, вставай, покажи рожу-то. Может, я свежным салом вымажу?»
Муж лежал лицом к стене. Слышались всхлипывания.
«Неужто плачет?» — подумала жена. У нее из глаз хлынули слезы. «Ну тебя! Вставай!» не владея собой, произнесла она.
Когда муж встал, и физиономия была развязана, то жена ревмя заревела и покатилась на стул.
Судьба нам долю лучшую не может сразу дать. Везенье — дело случая, который надо ждать. Ценой нелегкой счастья достаться нам должно. Иначе не обрадует оно. Если Бог замучится, что-нибудь получится.
Боже мой! «Боже мой! Боже мой!» Изнеможенно твердил муж, стоя перед женой и склонив усталую голову на плечо. «Убей ты меня, ежели я хоть раз, хоть подумаю, записание за это!» А слезы, врываясь из закрытых ресниц, журчали по взрытой его физиономии. Тяжела доля физиономии провинциального писателя. А между тем, из нашего города все-таки нет вестей. Все не подает он своего голоса. Скорбит столичная газета, которой только и заботы, как бы насажать в свои столбцы побольше из этих, из Кременчуга, из Адоева, дабы все это множество собственных корреспондентов говорило, что действительно очень заботятся умные люди об своем отечестве, что действительно и отечество пробуждается и совершенствуется. Дела нет, если с разных, если не со всех концов вести состоят только в том, что солдатка такая-то родила семерых, или градом хлеб выбило. Умные люди сумеют узнать из этого, что отечество все вперед да вперед, и непременно только это и узнают. Грустно столичной газете. Понукает она черниловского приятеля и шлет этот приятель письмо. Ждали, ждали, хоть бы словечко. Приходится заключить, что или ты не можешь с непривычки исполнить заказную работу, или действительно у вас в жизни степь сирийская или Сахара, что ли? Если так, то вот совет. Пробеги письма из других городов, подумай над общей конструкцией их, узнай пределы, рамку и по возможности несколько окрась местными красками. Хоть, откровенно говоря, такой метод изложения довольно ветх. Но это не будет особенно зазорно, ибо все города на Руси, как форменные фраки чиновников, одни и те же. Поэтому-то и странно, что вы не даете о себе слуху. Положим так, в благоустроенном государстве думы, побуждения, стремления провинций одинаковые. Все или почти все провинции заявляют нам свои симпатии, положим, заявляют о своем существовании и прочее, прочее, вы нет. Что это? В благоустроенном государстве одни идут вперед, другие стоят, а третьи идут назад? Нет. Это не благоустроенное государство. Неужели наше отечество не благоустроенное? Видишь, для каких результатов? До каких страшных слов привело нас поведение вашего города? И на этот раз особенно твое. А поэтому пиши, пиши, пиши. Пиши, не выходя из комнаты. Пиши по моему совету. И не забудь в конце все-таки. Понимаешь? Пароходы, мол... «Не выходя из комнаты?» — подумал Чернилов. «Что ж, это, пожалуй, и ничего. Тут, по крайности, рожи не повредишь. Это можно». Благое намерение Чернилова скоро имело не менее благие последствия. Он тщательно высматривал план других провинциальных корреспонденций и скоро нашел, что сначала нужно несколько фраз «с когда», а потом несколько фраз «с тогда». Дело не хитрое, тем более, что дальнейший план писаний тысячу раз начертан петербургским приятелем. Вследствие всего этого в непродолжительном времени совершается следующая сцена. Вечер. Чернилов сидит за столом, склонившись над листом бумаги и запустив руку в волоса. Он думает. Три фразы, начинающиеся с «когда», уже готовы. Нужно еще одну или две, непременно. Что бы этакое? «Владычица, помози!» «Васька, уйди!» – произносит Чернилов, топая на сынишку, который увивается около стола. Васька отходит, но не уходит. «Так что же бы еще-то? Про пароходы?» «Это внизу», – думает Чернилов, еще сердитей кричит на Ваську. «Уйди, говорю!» Васька испуганными глазами смотрит на отца и держится за край стола, не идет. Папенькина рука описывает в воздухе полукруг и раздается за трещину. Васька принимается голосить, а папаша, как бы вдохновленный свыше, макает поспешно перо и выводит. Когда воспитание детей не ограничивается затрещинами и основано на кротком внушении с присовокуплением сладкого конфекта. «Готово», — сияя, думает Чернилов. Васька, между тем, понимая всю прелесть сладкого конфекта, в дальней комнате дерет горло, насколько возможно драть его, а на Чернилова снова сходит тоска. «Что бы еще?» Корреспондент в задумчивости принимается ходить взад и вперед. «Не идет», — думает он. «Необходимо того». Он подходит к окну, становится на колени, нагибает бутыль. За ранним Ваське не слышно, как булькают глотки один за другим. Через 5 минут снова коленопреклонение. И еще через 5 минут... снова. Потом в течение 10 минут 5 коленопреклонений. Потом в течение 5 минут 10 коленопреклонений. В результате оказывается, что Чернилов плохо владеет ногами. Направляясь к столу, он натыкается на стул. И в голове его мелькает опять приятная мысль. Кое-как улаживает он в руках перо и, помогая ему тыкающимся в бумагу носом, выводит такую фразу. «Когда повсеместная трезвость не ищет с фонарем своего друга, когда упившегося столь же редко видеть, сколь редко видеть, и когда...» Стой, сейчас это я, нервно думает Чернилов, напрягая пьяную голову, чтобы догнать какую-то только что мелькнувшую мысль. Мысль, однако, не идет. Чернилов быстро вскакивает с дивана, быстро подходит к бутыли, выпивает. Возвращаясь, он уже не чувствует никакой бодрости в ногах, натыкается на стол, опрокидывает его со всеми принадлежностями, валится сам на всю эту груду. И в комнате воцаряется тьма. Через 10 минут входят кучера с фонарями. Один из кучеров захватил лом на всякий случай. Жена чиновника командует. Кучера и кухарка подхватывают с земли барина и сказав...
«Ну-ка, Господи, благослови!»
Несут. потом просят на водку. На другой день поутру Чернилов снова переписал свое сочинение, тоскливо думая, как его продолжать, говорил жене: «Марфуша, как бы рассольцу. Доконала меня эта подлая газета». И в то же время думал, нельзя ли вставить такой фразы: «Когда это утро встречаем мы не рассолом и кислой капустой, а теплой, можно сказать, даже очень горячей мыслью о благе Отечества». Через неделю Чернилов, глубже вникнувший в смысл и в форму провинциальных корреспонденций, одолел таки корреспонденцию из нашего города. В письме этом было все как следует. Несколько раз «когда» и несколько раз «тогда». Пароходы и железные дороги, публичные библиотеки и женские гимназии, просвещение и трезвость. В статье были, кроме того, все приемы петербургских филитонистов. Мы пошли, мы съели, нас тронули в висок и прочее. Все как следует. Одним словом, скоро и столичная газета, и Отечество узнали, и продолжают знать теперь, что и наш город хоть куда. Вымученная такими усиленными приемами корреспонденция, очевидно, много говорила неправды, много врала, потому что наша родная убогая сторона и до сих пор та же. Наша убогая овчинная улица по-прежнему не думает ни о чем, кроме самой овчинной улицы. И живет она, как жила 5-6 лет тому назад.
В цикле художественных чтений по рассказам писателя Глеба Успенского сегодня прозвучала вторая часть рассказа «Корреспондент» в исполнении актеров Нины Астаевой и Александра Кичигина. Всего вам доброго, храни вас Господь!